Часть 17. Операция «Андромеда». 3 марта 1942 года. 3 часа 5 минут. Москва. Кремль. Кабинет Верховного Главнокомандующего. Присутствуют. Верховный Главнокомандующий, Нарком обороны и Генеральный секретарь ЦК ВКПБ Иосиф Виссарионович Сталин, временно исполняющий должность начальника Генштаба, генерал-лейтенант Александр Михайлович Василевский, посол Российской Федерации в СССР Сергей Борисович Иванов, командующий экспедиционными силами генерал-лейтенант Андрей Николаевич Матвеев. Расстеленная на столе у Верховного огромная карта-склейка изображала линию фронта от Балтийского до Черного моря во всем ее многообразии, начинаясь у Баренцева моря на подступах к Мурманску. Она на какое-то время растворялась в лесотундре, пунктиром пересекая Северную Финляндию с востока на запад, примерно совпадая с руслом реки Кемиёки, и упиралась в побережье Ботнического залива. Исключение из этого правила советское командование сделало только для важного транспортного узла города Раваниеми, захваченного советским воздушным десантом. Поскольку в глубине Норвегии не было немецких воинских частей, за исключением Люфтваффе, а финны как бы сдались, то нахальная десантная операция в условиях, приближенных к полярной ночи, увенчалась блестящим успехом. Город Раваниеми располагается фактически на линии полярного круга. При этом десантникам удалось захватить расположенный поблизости аэродром с 30 транспортными самолетами «Тетушка Ю», десятком лаптежников, 4 109-ми мессершмиттами, одним связным «Фюзельершторхом» и одним ближним разведчиком «Хеншель-126». Попытки немецкого 36-го горного корпуса, ведущего бои с советским 42-м стрелковым корпусом за Алакурти, развернуть часть сил и разблокировать транспортный узел, закончились вполне ожидаемым фиаско еще до начала операции. Для начала половина сил корпуса, 6-я пехотная дивизия финской армии, вышла из войны, прекратила свое существование как боевая единица и, разбившись на мелкие группы, двинулась в южном направлении на соединение со своими. Чтобы достичь Раваниеми, частям второй половины корпуса 169-й немецкой пехотной дивизии требовалось совершить пеший марш от линии фронта по узкой проселочной дороге длиной в 200 с лишним километров. И это в 30-градусный мороз и в условиях полярной ночи. Но и это было еще не все. В конце этого смертного пути, продолжительностью в 10-12 дней, немецких горных стрелков ожидал окопавшийся противник, имеющий поддержку с воздуха и регулярное снабжение. Поэтому отданный сгоряча приказ был почти сразу отменен, и части корпуса начали свой смертный анабазис к арктическому побережью длиной в 650 километров с целью соединиться с осаждающим Мурманск корпусом генерала Дитля. А чтобы немцы по дороге не скучали, их колонны по пятам преследовали советские части, а также штурмовала авиация. Южнее этой условной линии Кемиёки вперемешку бродили ушедшие в леса белофинны из Щуцкора и дезертиры из белофинской армии, а немногочисленные отряды финской Красной гвардии, а также подразделения РККА и НКВД, занимали гарнизонами небольшие городки и крупные села. Там, в непроходимых лесных массивах, подразделения осназа НКВД не на жизнь, а на смерть вели малую войну с белофинскими бандформированиями и недобитками, не желающими сдаваться в советский плен. Взводные тактические группы ОСНАЗа выслеживали и уничтожали банды, используя оснащенные тепловизорами транспортно-ударные вертолеты Ми-8 АМТШ, беспилотники и самолеты-разведчики. В первую очередь, зачистки подвергались территории в окрестностях небольших городков и железных дорог, и только потом более отдаленные лесные массивы. Тактика была отработана еще в Прибалтике, когда таким же образом после рывка на Ригу на освобожденной территории в кратчайшие сроки удалось передавить всех попытавшихся скрыться в лесах кайцелей и айзайсаргов. Кайцели – эстонская буржуазно-националистическая организация. Айзасарги – латышская. Также советские десанты заняли Аландские острова, а южнее – в Прибалтике. Под контролем Красной армии находилась почти вся Эстония, включая Манзунский архипелаг и половину Латвии. Остатки немецкой 18-й армии в котле под Пярну скукожились до такой минимальной территории, что советская корпусная артиллерия могла простреливать немецкий котел насквозь. Это сыграл свою роль воздушный террор потомков, почти полностью прервавших связь немецких окруженных частей со своим фатерляндом. Под Ригой линия фронта снова выныривала из моря и далее в основном проходила по руслу западной Двины до Даугавпилса. А далее Полоцк, Лепель, Борисов, Бобруйск, Речица и по линии Днепра до самого устья, включая Киевский и Херсонский плацдармы на правом берегу реки. Верховный внимательно разглядывал карту, словно надеясь разглядеть на ней некие знаки судьбы, а потом произнес: «Изменения по сравнению с другим вариантом истории просто разительные. Но за это мы должны благодарить не некоторых наших косоруких генералов и маршалов, а товарищей из будущего, которые в самый тяжелый момент оказали нам неоценимую поддержку. За прошедшие полгода Красная армия закончила мобилизацию, а также получила неоценимый боевой опыт. И пусть у нас не все так хорошо, как это хотелось бы, но кое-что мы уже можем, тем более что наши потомки сражаются не только в составе экспедиционных сил, но и добровольцами в рядах РККА. Есть у нас уже и закаленные в боях дивизии и бригады, есть и проверенные делом генералы и старшие офицеры. Разгром белофинов высвободил для дальнейших действий как минимум 3 армии. И теперь мы хотим знать, какие планы есть у нашего генштаба по поводу весенне-летней кампании.
«Весна, товарищ Сталин», — сказал Василевский, — «это всегда распутится. Первыми дороги просохнут в степях правобережной Украины. Тем более следует учесть, что на том участке фронта мы пока не проводили операции с решающим результатом, а немцы еще прошлой осенью изрядно разукомплектовали группу армий «Юг», переложив основную часть военных забот на плечи румын и венгров».
«И вы, товарищ Василевский, — спросил вождь, — предлагаете воспользоваться этим обстоятельством?»
«Так точно, товарищ Сталин, — ответил тот. — Предлагаю. Вслед за Финляндией было бы неплохо выбить из войны Румынию, а может быть и Венгрию. Большая часть вражеских войск расположена вдоль линии фронта в излучине Днепра, восточнее линии Киев-Одесса. Если нанести сходящиеся удары с Киевского, Херсонского и Одесского плацдармов вот так, то у нас должно получиться окружить и разгромить основные силы вражеской группы армий «Юг». В случае успеха в окружение попадут большая часть румынской и почти половина венгерской армии вкупе с несколькими немецкими дивизиями.